И как раз я видела, что у нас через несколько месяцев в Рош-Ходеш, как раз начало месяца Тамуза будет тоже воскресенье. И тогда я думаю, что мы тоже начнем, будем говорить немножко про месяц Тамуз. Видите, каждый раз у нас какой-то, какая-то тема, зачем просто, ну вот невозможно, надо отойти от всем. Да. Извините, я только извините, я все хотела приготовить, ничего не приготовила. Вот я просто приготовила картины. Мне кажется, как я помню, что мы закончили про ковчег.
Трума 25, правильно у меня записано, нет?
О, мы даже начали уже 25. Значит, мы начали уже про стол. Теперь стол – это у нас символика царства. Мне кажется, мы говорили. Если мы говорим о орг, значит, как, если мы говорим о понятии, значит, у нас есть спальня. Значит, если мы помните, мы говорили об этом, что у нас, когда мы говорим про храм, у нас есть какое-то самое главное понятие – это у нас храм построен по форме, как построен дом. Секунду, я, может быть, что-нибудь такое покажу глобально. Так это все выглядело. Вот чертеж. Видно что-то или ничего не видно? Значит, видите, есть двор.
Видно.
Есть этот двор. А тут есть одна комната, потом есть еще одна комната. Вот тут вот есть какая-то внутренняя комната, только она почему-то... Она только показана как будто как закрытое место. В ней есть две комнаты, и внутренняя комната, в ней есть ковчег. А ковчег – это у нас символика, то, что я рассматривала. Секунду, может быть, все-таки они мне покажут. Вот, тут видно, что тут есть две комнаты, есть перегородка. Значит, за перегородкой стоит ковчег завета, и это то, что символизирует, спасибо, Лариса, и это символизирует у нас спал, а тут у нас как будто вторая комната, тут у нас есть стол, есть семисвечник и есть жертвенник. И это не совсем, конечно, как наш салон, но что-то напоминающее. В салоне обычно есть освещение и есть стол. И потом есть двор. Например, мы уже рассматриваем.
Рабанит Хава, извините, пожалуйста, я забыла сказать в начале урока. Да. Нас просят посвятить урок руководства Масса Бас Борох для возвышения души.
О, извините, пожалуйста, можете мне еще раз дать имя?
Масса.
Бас. Масса?
Масса.
Это же имя же... Масса?
Да.
Хорошо, пожалуйста. Масса Бат.
Масса Бас Борух.
Масса Бас Борух. Масса Бас Борух. Шие Лилуй Нишима. Да, для возвышения души. Значит, если вы видите, тут видите сейчас две комнаты, видите внутреннюю комнату, в ней только ковчег завета. Родная символика спальни. И куда, как вы знаете, обычно никого не впускают. И у нас есть сейчас наружная комната, в которой есть у нас наружные вещи. Это если мы это сравниваем с двором, с жильем. Если мы это сравниваем с человеком, у нас глобально организм рассматривается как голова, потом первая часть туловища до желудка, вернее, до талии и нижняя часть ниже талии. То, что у нас голова, это святая святых. Потом у нас есть вот ниже шеи и до талии, там у нас есть сердце. И глобально то, что у нас есть, это наши ребра. Да, конечно, вы совершенно правы, что надо говорить. Мы сейчас в книге Шмот, 25 глава. То, что вы сказали, 25 посуд. И у нас сейчас мы говорим про стол. И стол, то, что нас символизирует, если мы говорим, это, значит, это уже наружнее более понятие, это не самое святое, что есть. Это, конечно, очень святое, но не самое святое. Это уже мы находимся в какой-то в наружной комнате. И там, но это все-таки еще в мешкане, это не двор. А двор – это уже там, где переварим. Это уже ниже пояса. Просто я просто рассматриваю, и я как будто не беру в счет руки и ноги, потому что человек может жить без рук и ног. Это, конечно, очень неудобно, неприятно, хасва-калеля, что у всех были руки и ноги. Но то, что без этого человек не может существовать, это без головы и туловища. Но, как видите, голова – это отдельная вещь. Потом у нас есть диафрагма, которая делит человека на две части, туловище на две части. И поэтому мы также можем поделить то, что в храме, на эти три части, как и наш любой дом. И то, что у нас символизирует двор – это кухня. В древние времена никто не готовил в доме. Это считалось неприлично, потому что запахи, дым. И готовили уже во дворе. И это символика жертвенника. Наружного жертвенника, который был во дворе. Это мы потом просмотрим. И если сейчас мы рассматриваем стол, мы сейчас находимся в середине стола, вот с 23-го посука мы начинали стол, это понятие по Мальбиму символика ребер. И это то, что питает человека. И когда мы говорим о питании человека, есть вот это то, что держит вот главная часть организма, то, что защищает больше всего наш организм, это наши ребра. И посмотрите, как выглядит стол. Видите, она напоминает ребра? Видите, я просто так даже показываю. Значит, для того, чтобы объяснить это, может быть, я сначала объясню, потом мы прочитаем, как это описывается. Значит, я тут рассматриваю параллельно, я рассматриваю в храм разных, если вы замечаете, как человек, как жилье. Мы это все рассматриваем как одна и та же самая вещь. У нас вот есть, мы считаем, что весь мир построен по какому-то одному принципу, и поэтому все поделено плюс-минус так же. Значит, стол имел сам стол. Я, может быть, для того, чтобы это рассмотреть, мы сначала просмотрим сам стол. Смотрите, мне нужно тут... Сначала я хочу посмотреть сам стол. Вот видите, вот выглядит стол. Он достаточно маленький. Он, его измерение. Локоть на два локтя. Локоть это посмотрите, какой это полметра на, два метра, на метр. Полметра на метр. Это же очень маленький. В храме все было очень миниатюрное. Не надо было там ни много ни золота, ни серебро, ничего громадное. Это имело какую-то символику более. Высотой полтора локтя. 70, примерно 75 сантиметров. Как вы видите, когда мы говорили про ковчег, в ковчеге все было сломано. Полтора локтя, 2,5 локтя, высота 1,5 локтя. А тут ширина и длина полноценные, а высота, она 1,5 локтя. И царь, да, должен иметь какое-то ощущение полноценности. Он не может быть такой склонный совсем, а то не будет царь. Он должен уметь немножко также стучать по столу. Он не может быть очень скромный. Начинает считаться, что кто занимается Торой, должен быть очень скромный. А царь, да, должен иметь какую-то прелесть. И обычно, когда говорят о царе, говорят о стол царя. Царь не может быть аскет. Царь должен, да, иметь прелесть царства. Это как-то даже нужно народу. Но царь должен иметь скромность. И у нас единственное, когда говорится о ком-то, что он должен быть скромным, что более точно не имеет права быть высокомерным, говорится о царе. Хотя есть мнение, что это то же самое говорит, есть также понятие, что любой человек не имеет права быть высокомерным, но именно вот этот запрет быть высокомерным говорится открытым текстом о царе, потому что у царя есть склонность, и у него, мне кажется, больше, чем у кого-то другого, есть опасность высокомерности, поэтому именно о нем говорится в Торе открытым текстом, что он не имеет права влё явом львову. Запрещено, чтобы его сердце было высокомерным. Это у нас говорится в книге Дворим. Поэтому высота стола, она была 1,5 локтя. Значит, это не что-то не целое измерение, а наоборот сломанное измерение. Вот видите, вот у нас форма стола. Потом, если вы тут видите, вот так же к этому, к верху стола была, или тут вопрос точно где это было, некоторые споры, но я тут как это так нарисовано, так это будет. Есть что-то вроде короны. И это понятие короны царства. Мне кажется, мы говорили, что у Аарона была корона. Это понятие корона того, кто занимается Торой, и у нас также есть у царя, тоже должно быть какое-то понятие нашего уважения к нему, и это понятие короны царя. И также тут есть, если вы видите, такие вот кольца, в эти кольца вставлялись щиты, с помощью которых стол переносился. Но щиты не должны были быть всегда в столе, они могли быть потом из него извлечены. А из ковчега было запрещено щиты извлекать, и мне кажется, мы говорили об этом, что это понятие того, что тот, кто помогает нам, кто помогает человеку, который занимается Торой, с ним остается навсегда. Стол был сделан из дерева и покрыт золотом. Корона была только золотая. Это у нас первый уровень стола. Сейчас вот тут есть добавочная вещь. Тут есть снова несколько мнений, как это было. А на стол клались 12 хлебов. 6 на одной стороне, 6 на другой стороне. А хлеба были очень интересной формы. Они назывались лехем хапаним, хлеб лица. Ихняя форма, значит, тут есть, показывается, в какой форме они пеклись, но вы понимаете, за счет того, в какой форме они пеклись, в какой форме они имели. Вот это примерно, какой формы имели хлеба. Значит, это формочки, в которых они пеклись. Значит, они, если видите, выглядели как будто бы, как ящик, который взяли у него и сняли сторон. Видите как? И это было что-то вроде заварного теста, которое вот так вот клали, и оно имело вот, да понятно, как это? Вот такую форму. Таких хлебов было 12. Теперь, если мы их кладем один на другой, они же будут ломаться. Поэтому то, что взяли и сделали, это рядом со столом стояли подставочки. значит, стоял тут один щит, и тут еще один щит, а тут они их рисуют, эти щиты, как палочки. Мне совершенно все равно это были. Почему в шаббат мы подаем 6 хлебов, не 12? Нахон, вы совершенно правы. А есть по Ария Кадош, кладут на стол 12 хлебов. Это значит, что вы должны это делать. А есть мнение, что только 2, есть мнение, поэтому это такой 2 хлеба мы кладем, потому что в шаббат выпадал ман, в пятницу выпадал ман дважды больше, чем каждый день. Как будто он выпадал также на шаббат, и поэтому мы кладем в шаббат какого-то две меры хлеба. Вот хлеб, который был у нас, который выпадал в пятницу, для шаббата также. Что шаббат, это как будто в нем самом не выпадал ман, в нем самом как будто мы не работаем, но в нем мы получаем еду на всю неделю. И это вот понятие, что мы кладем на него двойную меру хлеба. Что как будто бы и мы получали в пятницу для шаббата, и также шаббат считается день, когда мы получаем весь доход, который нам надо будет на всю неделю. Но в шаббат мы как будто ничего не делаем, ничего не получаем. Это как будто, когда вы получаете, вы должны быть пусты, потому что если у меня уже что-то есть в моей кошелочке, я уже ничего не могу понять, получить, потому что у меня кошелочка уже полна. Поэтому шаббат – это день, когда мы ничего не делаем, и за счет этого мы можем получить на всю неделю. А в храме клались 12 хлебов, а почему 12? Это в честь каждого из 12 колен. И это тоже... Я могу сказать, что я делаю не всегда, конечно, но есть случаи, когда я готовлю две халы, которых я их делаю из 12 таких, из 6. Я делаю халу одну из 6 булочек, еще одну халу из 6 булочек. Они у меня слепят, такие я их ставлю, кладу их вместе. Я кладу две халы, которые они, в какой-то мере, в них есть маленьких 12 хал. Но это уже как вы хотите. Это совершенно не обязательно. Я тоже этого не делаю каждый раз, но бывает по желанию. И, значит, вот эти, вы видите, как тут, они тут нарисованы как три палки. Это, может быть, даже была одна палка и еще одна. Это спор, как это было. Я не могу сказать точно, как это. Если было, но в любом случае, если это была одна палка или три маленькие палочки, в них, также в этой одной палочке были три углубления. Видите, тут на каждом уровне есть три углубления. И было таких два сепа. Значит, видите, один и еще один. Потому что с одной стороны лежали 6 хлебов, и с другой стороны 6 хлебов. И для того, чтобы эти 6 хлебов не брали и не давили один на другого, были у нас, видите, тут есть вот такие вот дырочки. И в эти дырочки брали и вставляли такие трубочки. Значит, это трубочки, которые были порезаны наполовину, то тут проходил воздух. Видишь, что есть три такие трубочки. Их вставляли вот в эти три дырочки. Значит, тут было у нас 3 помножить на 5, 15 таких. И тут тоже было 15. Почему я говорю 15, а не... Держи, я должна была сказать 20. Должна были бы здесь 3 на 6, 18 и 18. А я говорю 15 и 15. Потому что первые две халы лежали на самом столе. А только следующие 5. В одном ряду и следующие 5 в другом ряду, они только были внутри вот таких палочек. Видите? Они только на них лежали. И вот в них вставляли такой хлеб. Сейчас это немножко понятно, как это выглядит? И также их брали и пекли. И это тоже была такая особая вещь. Их взяли и пекли в пятницу, приносили в храм в пятницу и в мешкан, и в шаббат брали и меняли. На столе всегда должен был быть хлеб. Это символика того, что Всевышний нам дает наше пропитание каждое мгновение. И вынимали старый хлеб и вкладывали новый. И так стол никогда не оставался без хлеба. И было такое чудо. Это мы учим из книги Шмуэль, первой. Что когда брали и вынимали старый хлеб, который выпекли в пятницу, а его сейчас снимали со стола в шаббат, значит, он был уже 9 дней, как он был испечен, когда его вынимали, с него поднимался пар. Он был свежий, как будто только сейчас его взяли, только испекли. Это было такое неописуемое чудо. И когда евреи приходили в храм и хотели показать одно из чудес, которое было в храме, брали стол, вынимали, священники его вынимали, и показывали народу, как со стола, как с хлебов поднимается пар. И также на столе, если видите, лежали еще две ложечки. Вы видите, я думаю, эти две ложечки из золота, в которых были пахучие вещества. И когда каждый раз в шаббат вынимали эти 12 хлебов, клали, как я вам говорю, другие 12 вместо них, и эти 12 хлебов брали и делили между всеми священниками, которые были в этот момент в храме, те, кто были, это они должны были там быть, там был целый порядок, как всех священников поделили на 24 части, и одна и 24-я была все время в храме, им давали от этих хлебов, и на жертвенник ничего от хлеба не клали. И хлеб, конечно, пекся как маца. Как маца, имея в виду, он был без закваски. Он, потому что любая вещь с закваской, она вообще не входила в храм и не клалась на жертвенник. А если эта вещь рассматривается как жертва, она же должна, что-то от нее должно быть положено на жертвенник. А я вам сказала, что весь хлеб только дается священникам. Так это же как будто совсем неправильно. Это же не жертва. Тогда, извините, одну маленькую вещь. Им вот эти две ложечки с пахучими веществами, с левуна, я не знаю, как называется левуна я где-то слышала, но я забыла это слово, извините, это какое-то пахучее вещество, его брали и клали на жертвенник, и тогда, после того, как клали вот эти чаши, эти ложечки с левуна на жертвенник, только после этого можно было священникам давать хлеба, и это рассматривалось, что сейчас от хлеба что-то клалось на жертвенник, и тогда хлеб рассматривался уже остаток жертвы. Потому что из-за того, что вещь считалась жертвой, что-то от нее должно было быть положено на жертвенник. И почему были две ложечки? Потому что, как вы видите, у нас были два сета хлебов, 6, еще 6. Тут я только сказала одну не очень точную вещь. Я сказала, что тут было 15 таких штучек, их было не 15, а их было 14 и 14. Потому что сверху было, значит, всюду, значит, на первый уровень там был, это был сам стол, потом были 3-3-3, потом у нас было 4 раза по 3, это 12, и потом на сверху были только 2 трубочки, а не 3. И сейчас, после того, как мы поняли, как был построен стол, значит, стол, он символика, сейчас я только рассматриваю, какая его символика, это символика нашего желания на пропитание, и также, если мы говорим, но это духовная более еда, это то, что в какой-то мере, то, что там питает, легкие питает, это как будто кровь такая, но очищенная кровь, а не вот то, что связано уже с желудком, то, что связано с желудком, это у нас более жертвенник, который был наружу, и у нас также это символика ладан, спасибо большое, Виталь Хая, это ладан. И это также символика наших ребер. И сейчас я только читаю, что у нас говорится в Кумаше, после того, как мы рассмотрели глобально, как это выглядело. Я возвращаюсь к 23-му посоку, мы это все просматривали, хотя должна была начать 25-го. Вазита шухана цейши тима втайм охкова мавухбова мавахэци кумато. И ты должен делать стол, чтобы стол был сделан из дерева щити. Он должен быть длиной 2 локтя, ширина 1 локоть и высота 1,5 локтя. И мне кажется, уже объясняли, почему именно такая мера. Это 24-й пасук. Ватипита ото загав того, и ты должен взять его покрыть чистым золотом. Васито ло зеро загав савив, и ты должен взять и сделать ему золотую корону вокруг. Это, мне кажется, мы тоже взяли и рассмотрели. И слово загав, я не знаю, ли вам это интересно, его гематрия это зайн это 7, хей это 5, бет это 2, вместе это 14. И как раз это, конечно, все было покрыто золотом, и это 14 не каждый раз имеет другую символику, а тут это символика вот этого стола, на котором, как вы видите, на них были вот эти 14 штучек. Тут мне кто-то еще что-то написал, извините. Я лучше ничего не вижу. И 25-й пасук. Васителю мизгерато фахсави, васитель зер завли мизгерато сави. Это же должен взял и сделать ему, что у него было такое закрытие вокруг, которое толщина его будет тефах. Тефах – это кулак. И васителю возьми и сделай ему корону из золота вокруг, вот то, что будет окружать его стол. Если не что-то имеется в виду, вот сам покрытие стола. И 26-й пасук, то, что мы тоже уже видели, «Васетелю ахбата бодзахав» и сделай ему 4 колец из золота, «Венатата это баот арабапиот», и чтобы ты взял эти 4 кольца и положила их, тут говорится, дал их на 4 стороны, «Шалах багагляд», на которые его 4 ножек. Мне кажется, это мы тоже брали и рассматривали. Вот это понятие 4 ножки, у нас это как раз понятие, которое она символизирует у нас царство. А как вы знаете, теоретически царь, его символика это более стул, престол, чем стол. Но видите, и стол, они имеют обычно 4 ножки. И у нас рассматривается, что царь Давид, который он символика проявления царства в мире, он отец царя, отец царства в мире. И если вы рассмотрите, мы тут говорили про золото, а если возьмете имя Давид, извините, мне кажется, я приготовила. Не приготовила. Извините, я не буду, извините, не буду вам это рассматривать. Я думала, что приготовила уже. Если возьмете слово Давид, Далит – это 4. Давид пишется, бывает с Юда, бывает без Юда. В книге Шмуэль он пишется всегда без Юда. В Девараимим он пишется всегда с Юда. А в Псалмах бывает так и бывает так. Но я сейчас буду рассматривать, как Давид пишется в книге Шмуэль. Далит – это 4. Вав – это 6. Далит – это 4. 4 плюс 6 плюс 4, что вам дает 14. То же самое, что и захав, что и золото. И у нас рассматривается, что 4, престола, 4 ножки престола Всевышнего, или более рассматривается колесница Всевышнего, это у нас Авраам Ицхак Яаков, это наши праотцы, которые сотворили нашу, если можно сказать, мое ДН, дали мне мое ДНК. И каждый, кто родился евреем, каждый, кто принимает иудаизм, он становится не только потомок Якова, он становится потомок Авраама. Он начинает нашу династию с самого начала, и он имеет, в какой-то мере, то же самое ДНК, как мы все, как любой другой еврей. Так у нас есть понятие нашего ДНК, любого еврея, или кто принял иудаизм, но это у нас немножко в теории. А для того, чтобы кроме того, что я есть я должна иметь религию. Нашу религию нам дал Моше и Аарон, но они нам это дали в пустыне. Я это рассматриваю всегда, как будто бы это было на уровне лаборатории. Мы еще были совершенно в неестественном месте мира. А когда мы уже берем и входим в Израиль, и у нас Израиль уже наш, и у нас даже есть уже власть, и страна, и власть, и все что, и даже царство, к тому, кто приводит к этому, и даже династия, которая продолжается навсегда, это царь Давид. И поэтому Давид считается четвертая нога колесницы Всевышнего, или четвертая ножка престола Всевышнего. Поэтому у нас подчеркивается, что у стола должны быть 4 ножки, и это символика царства. И у нас также рассматривает устное предание, в какой момент Давид достиг это понятие, что он стал четвертой ногой колесницы Всевышнего, хотя колесница должно быть колесо. Я понимаю, что я тут говорю вещь, которая она немножко нелогичный, я просто перевожу, как это говорится в устном предании. Конечно, к этому есть объяснение, почему это так говорится. Это в момент, когда Давид, у него, он оказывается, у него он происходит очень тяжелое испытание. Авраам происходит, переживает 10 испытаний. Ицхак переживает испытание, Яков переживает испытание. Но, скажем, и у Авраама, и у Якова, его испытание это есть хорошие, есть плохие. Плохие явно себя ведут неправильно, а хорошие явно себя ведут правильно. У Якова, у Авраама вообще, кто с ним разговаривает, это сам Всевышний. У Якова, даже если Всевышний не всегда с ним разговаривает открытым текстом, но Яков знает, что Исав плохой, Лаван плохой, значит, те, кто ему делают проблемы, они плохие. А у Давида положение намного сложнее. Давиду только, я просто только пробую сейчас объяснить, почему тут есть 4 ножки, и какая тут вот это понятие вот этих 4. Это почему я вдруг рассматриваю про Давида, так как тут говорится, что у стола должны быть 4 ножки. И что Давид, он четвертая нога колесницы Всевышнего. И он считается рука, он считается вот проявление, также стол, это у нас уже наружное проявление того, что было в теории. И когда происходит очень тяжелый момент в жизни Давида, его сын Авшалом восстает против него, что, как вы понимаете, для Давида это ужасная вещь. Это его, его сын, которого он очень любит. И, ему, и это такой позор перед всем. И он тогда убегает из Иерусалима, чтобы не подвергать Иерусалим опасности. И когда он убегает, к нему Тогда выходит человек, которого зовут его Шими бен Гера, который был глава Санедрина, очень уважаемый человек, очень мудрый человек, очень правильный человек. Он его проклинает, он на него кидает камни, он ему кидает землю, обзывает, обзывает ужасно. Цеце ишадамим, выходи, выходи, кровопролиец, вы ишаблияли, человек там отвратительный, обзывает его по преданию там, всевозможным нехорошими словами. И в этот момент вокруг Давида идет свита. И свита может взять, и свита предлагает, там Авишай, один из племянников Давида, предлагает Давиду, я его убью, что он там делает, и как он себя ведет. И Давид тогда говорит, не делай ему ничего, Всевышний ему стал проклинать. И считается, что в этот момент, когда Давид мог сдержаться, в этот очень болезненный момент его, и Шими был его личный друг, и Давид его очень уважает, и он выступает против него в болейший момент жизни Давида. Тогда, по преданию, Давид становится четвертой ножкой колесницы Всевышнего. Значит, и вот это такая очень сложная проверка, которую делает Всевышний Давиду. Это когда кто-то, величайший знаток Торы и мой друг, ведет к нам себя так тяжело, к нам, что Всевышний нас охранял, чтобы такого у нас никогда не было. И как тогда реагировать? А только я тут говорю в скобках, у нас есть понятие, что тот царь, который не среагировал, когда унижали его царство, он прекращает быть царем. Это целая проблема, почему Давид имел право не среагировать, потому что это же унижение его царства. Но я извиняюсь, я не слишком расширяюсь настолько. Так мы тут рассматриваем, почему подчеркивается, что у стола есть четыре ножки. И что Давид, который он символик этого стола, он тот, кто создает вот эту четвертую ножку столу, и это понятие уметь себя сдержаться не только когда плохие ко мне плохо относятся, что я понимаю, что я хороший, он плохой, а что делать, когда это делают те, кто нам кажется хорошие и наши друзья, чтобы Всевышний нас, как я говорю, еще раз взял и охранял. 27-й посыл. Любатам из Гератьяна Табаот, чтобы эти кольца, в которых будут вставляться щиты, чтобы они были параллельны окружению такого, которое было у стола, леватим лебадим, чтобы они были дома, чтобы как-то в них вставляли щиты, значит, эти кольца, они были как дома, понимаете, как они были туда, куда вставляются щиты, значит, они были какое-то место для щитов, лесет это шуха, для того, чтобы с помощью этих щитов можно было взять и переносить стол. 28-й посук. Васит это бадим отец щитим, и чтобы ты взял, сделал эти щиты из отца щитим, из дерева щитим, выцепит его там заав, и чтобы ты взял и покрыл их золотом, вынеса вам это шукан, и с помощью них будет стол, будут его брать и переносить. И 29-й посук. Васит это каута, вихапута, уксута, уманикиута, ваше вусахбаен, заав тагорта сеута. Сейчас тут берет нам и говорится многие принадлежности стола. Говорят, чтобы ты взял и сделал его киарота. Чтобы ты взял и сделал его киарота. Это его миски. И вопрос, что такое миски? А ты рассматривает ращи, это имеется в виду, в чем пекли халы. Халы сначала, эти вот, то, что называется лихама по ним, хлеб плеца, точный перевод, и эти 12 хлебов, которые были на столе, их брали, и для них было из железа сделан противень железный в такой форме, чтобы они пеклись. Я еще раз покажу эту формочку. Это вот такая форма. Видите, примерно. Не совсем точно. Хотите, там есть целое понятие, как именно точно это было. То, что я показываю, это очень примерно. Шесты. Спасибо большое, Виталий Хай. Они были из железа, в них пекли. И приносили их железными формочками, хлеб, но так не вносили их внутрь храма, это же некрасиво. Их надо было очень осторожно вынуть из железных формочек, переносили в золотые формочки, это то, что также называются его миски, и в золотых формочках они лежали всю пятницу, значит, мы принесли их в пятницу, и в шаббат, в момент, когда меняли на столе хлеба, вносили в этих золотых формочек этих хлеба, и приносили, клали на стол, вынимали уже нижний, скажем, хлеб, который был уже, ему было 9 дней, его вынимали и вставляли новый хлеб в золотой формочке. И так делали с каждым хлебом. В чем смысл такой удивительной формы хлебов? Да, это в какой-то мере вот такая форма, которая ее видно как будто со всех сторон. Это называется, что это было в форме как танцующая ония, как танцующий корабль. И это понятие того, что мы, когда получаем еду, это очень непросто. Это как надо очень далеко ехать, это как будто как корабль. Потому что достичь еду, это сложно. Иначе Всевышний есть понятие нас создать, а есть понятие нас прокормить каждый день нашего существования, каждый день нашего существования. И когда мы говорим о пропитании, это еда, это воздух, это обмен веществ, это все, что надо для человека. Это же очень много данных, которые Всевышний нам дает, и показать, насколько это все непросто. Извините, если надо, может быть, я смогу найти точную форму. Извините. Все, у меня тут должно это все быть. Я думаю, что есть минутку. Тут нет. Извините, еще минуту я должна быть это на экране. Вот если я уже хочу показать точно форму, я должна ее... Мне надо... У меня просто есть энциклопедия, где все описывается. Да, где же такое мнение? Да мне тоже не надо. Все, Барух Ашем, я сейчас нашла. Только одну минуту я найду, где у нас есть, как выглядели Лехем Апаним. Вот вы видите внизу вот эту форму, вот это считается, так выглядел Лехем Апаним. Вот так выглядит этот клеп. Его длина была 10 кулаков, а его ширина была 5 кулаков. А его вот эти вот рожки, они были 7 пальцев. 4 или 5 вот этих вот рожков. 5 пальцев. И у нас есть кэм. Так вот, вот точно, если вы хотите посмотреть, значит, вот нижняя форма, это форма хлеба, которую мы сейчас о нем говорим. И то, что я вам сказала, тут у меня было на рисунке, что это были 3 шеста, а я сказала, что есть мнение, что это были просто, как вам сказать, просто одна такая балка, которая в ней были вот такие вставлены вот эти, я их назвала, трубочки. И на эти трубочки вставляли хлеб. Видите, сколько у меня тут есть? 1, 2, 3, 4, 5, 6. А нижний хлеб, он лежал сам на столе. Так мы рассмотрели, что такое каутав. Это благословение на хлеба, распространенное по всему миру. Да, и этот хлеб, он распространял благословие на весь мир. Точно. И также, то, что с ним связано, и за счет этого сходил как будто богатство и пропитание на весь мир, на всю неделю. И это рассматривает Оахаим, может быть, мы уже говорили об этом, что Всевышний сотворил мир и дал миру пропитание на каждый раз на одну неделю. И если в шаббат никто хасвахалиля не будет брать и соблюдать шаббат, весь мир как будто лишится своему состоянию возможности проживания. И поэтому, потому что каждый шаббат мы получаем возможность пропитания и существования еще на одну неделю. Бекапута, его ложки. Его ложки, это имеется в виду вот эти две ложечки, которые были наполнены, вы мне сказали, каким, чем. Извините, ладан. Спасибо большое. Они были наполнены ладаном, который клали. Поэтому говорится, его ложки в множественном числе, потому что там были две ложки, которые были наполнены ладаном. Уксутавами уменакьютав. В этом есть два мнения. Я даже эти оба слова даже не буду рассматривать одно или другое. Я их буду рассматривать как что-то общее, эти два слова. Это вот эти щиты, которые были с двух сторон стола. И вот эти трубочки, которые были между хлебами. И это все должно было быть загавтаго, из чистого золота, микша таасе, ой, извините, я перепрыгнула, который ашерюсах баэн, значит, вот эти ксотав и менакьютав, и вот эти щиты, которые были по двум сторонам стола, и вот эти трубочки, которые были перекладные с каждой стороны, ашерюсах баэн, которое было в них покрыто, потому что они же как будто покрывали стол. С одной стороны покрывали стол, с другой стороны сделали их из чистого сока. И что надо в них делать? Это 30-й посок. Ванатата на шухан лехама по ним, и что ты взял и положил на стол лехама по ним, хлеб лица, лефанай тамид, что он был передо мной всегда. Поэтому, как вы видите, то, что я все время посматривала, что было запрещено, что стол был без хлеба. И это, конечно, эти 12 хлебов, они понятия 12 колен, они понятия также 12 созвездий, и это понятие 12, это у нас символика, это также у нас есть, как вы знаете, ребра, есть у нас с одной стороны и с другой стороны, это в какой-то мере тоже самая символика. И у нас, когда мы говорим про хлеб, мы говорим, как мы говорили, про пропитание, возможность вообще существования человека и то, что нам Всевышний отдает в каждом мгновении нашей жизни. И это то, что у нас тут рассматривается, что это должно быть перед Всевышним всегда, поэтому на столе стол никогда не был пуст. Всегда на столе были наши 12 хлебов. И это рассматривается, что у нас есть 12 я совсем забыла, ребер. И поэтому у нас вот это понятие, значит, стол не мог быть никогда без хлебов. Так мы сейчас взяли и рассмотрели стол, и это понятие того, что у нас есть вот для того, что Всевышний взял и нам что-то давал, мы должны иметь сосуд, через который мы можем взять это и принимать. Вот этот сосуд, через который мы могли принимать благо, которое Всевышний нам дает, это и это было у нас и экономическое, стол глобальный, это понятие экономического нашего блага. А сейчас мы просмотрим, у нас есть еще. И это тоже вещь постоянства. Значит, у нас есть вещи, которые мы потом просмотрим, это мануа, ее символика это 18. У нас глобально есть две цифры в иудаизме. Одна 12, а другая 18. 12 – это у нас символика горизонтального понятия. У нас есть 12 часов в дне, 12 часов в ночи глобально. У нас есть 12 колен, у нас есть 12 месяцев. Это вещь, которая постоянна. Значит, что бы ни было, мы знаем, когда солнце зайдет, мы знаем, когда солнце взойдет. Мы хорошие, мы плохие. Всегда у нас есть какие-то вещи, которые всегда будут. И это вот понятие, вот это то, что символизирует 12. У нас есть другая вещь, сейчас мы переходим на 31-й посуд. Это понятие 18. 18 не всегда. Бывает, оно есть, бывает, это нет. Это вертикальные связи наш Всевышний. И это влияние Всевышнего на нас, которое непостоянное. Оно неоднозначное, не всегда. Значит, мы никогда не можем знать заранее, когда будет дождь. Или будет вообще дождь. Да, так это то, что вы спросили, распространяется по всему миру, да, это благословение брало и распространялось по всему миру. И устное предание говорит, то, что вы спросили уже Тиферет, я только это сейчас рассмотрю более глубоко, что если бы не евреи знали, насколько служба в храме им помогала, они бы над каждым евреем взяли и поставили бы охранника, что мы брали и все соблюдали как надо. Когда читать Беркат Амазон, должен на столе тоже быть хлеб? Да. Желательно, когда мы читаем Беркат Амазон, чтобы на столе был хлеб, то, что называется, чтобы было на что благословение, чтобы оно было. Ну, хотя бы, но есть запрет, если на столе не было хлеба, особенно принести целую буханку хлеба на стол запрещено специально для Беркат Амазон. Значит, если на столе... Желательно, что даже если остались маленькие крошки, это уже очень хорошо. Но взять и специально для Беркат Амазон принести хлеб на стол запрещено. И если это не праздник и не шаббат, запрещено, чтобы на столе был нож, когда мы говорим Беркат Амазон. А если есть нож, когда мы говорим Беркат Амазон, его надо покрыть. А соль? Соль, как вы хотите. Желательно соль, особенно, чтобы она была во время, когда мы начинаем трапезу. И чтобы макали хлеба в соль. А потом, это уже как вы хотите. Но желательно, чтобы был хлеб. Только я вам говорю заранее, принести хлеб для этого запрещено. Сейчас у нас есть другая вещь, которая ее символика. Нужно закрывать халу на Беркат Амазон. Нет. Авигаль не обязательно во время Беркат Амазон закрывать халу. Наоборот, можно ее открывать. Авигаль не обязательно. Я вам объясню, когда мы закрываем халу. И почему закрываются халу. Мы ее, когда мы кладем халу на стол, должно быть именно в шаббат и в праздник, только в шаббат и в праздник, должен быть под и над халой что-то. Мы не можем положить халу просто на оголенный стол. Мы ее кладем на что-то, на салфетку или на что-то. И, может быть, также то, что у вас есть на столе скатерть, это тоже достаточно, это уже на что-то. И нужно ее покрыть чем-то. И это потому, что у нас субботний хлеб и праздничный хлеб, он у нас символизирует ман. А ман, когда падал, Всевышний нам не просто давал ман, чтобы это было, но, вы знаете, когда вы хотите дать кому-то подарок, это не только, это очень важно, конечно, дать подарок, но также очень приятно, когда вы даете подарок, и он в очень красивой упаковке. И мне кажется, что когда мы даем подарок, мы не только думаем, когда я покупаю, мне все равно, как он упакован. А когда я именно даю подарок, мне важна также форма и упаковка, как я ее подаю другому. Поэтому, когда нам Всевышний брал и давал ман, он не просто нам его давал, а он его очень красиво упаковывал. Значит, падала роса, потом был ман, потом была роса. И поэтому, когда мы кладем халу на стол в праздник и в шаббат, мы кладем что-то под и кладем что-то на. Когда делается кидуш, значит, когда мы даем приоритет чему-то вместо хлеба, это может быть, когда мы делаем кидуш, мы тогда даем приоритет вине над хлебом. Это считается не очень правильно, потому что хлеб более важен, чем вино. Мы как будто даем важность излишеству или каким-то... Вы знаете, вино – это же не минимальное существование человека, чем хлебу, который минимальное существование человека. Тогда мы хлеб покрываем. Это называется шелё ире ападве бушто, чтобы хлеб не видел, как его унижают. И то же самое в Лейла Седер, в ночь Песаха, каждый раз, когда мы поднимаем бокал, мы тогда покрываем отцу. Или когда мы пьем вино, или когда мы его просто держим и как-то к нему относимся, это считается, что мы как будто даем приоритет вину над хлебом, над мацой или над хлебом. Когда мы ставим бокал в Лейла Седер и не относимся к вине, мы оголяем отцу. И что маца, мы разговаривали весь Лейла Седер при маце. Я просто рассмотрю, какое у нас отношение глобально между вином и хлебом. Так я только рассмотрела, когда мы покрываем мацу, хлеб или мацу, или когда мы ее не покрываем. Простите за личный вопрос, будет ли грехом, если девушка... Извините, я должна прочитать, я же не могу ответить. Шватку уже... Извините, я только сначала смотрю до этого. Накрывается халу на Беркат Амазон. Мне это рассмотрели, нужно ли. Так на Беркат Амазон не надо. Извините, то что-то есть на английском, я ничего не понимаю, как Арина. Я не поняла, что вы мне говорите. Я не знала, это мне. Все время. Женщина все время должна кушать хлеб или достаточно в шаббат кушать. Спасибо, Таля, я не совсем поняла. Мы, женщина и мужчина в шаббат, глобально нет большой разницы в законе к женщине и к мужчине. Есть какие-то разницы, но они не очень большие. И все-таки желательно, чтобы женщина вечером и утром или в течение дня ела хлеб. Но точно лучше как будто обратиться к раву, спросить точно, если есть какие-то сложности, есть люди, у которых есть проблемы с желудком, есть хлеб или из-за диеты, спросите тогда рава, что в такой ситуации делать. Будет ли грехом, если девушка посещает общественный пляж, где мужчины и женщины вместе для загара рук и ног, надевая одежду? Будет ли грехом видеть мужчины, извините, мужчины на пляже? Значит, если тут есть... вы меня спрашиваете, меня спросили такой вопрос, может быть, я это отвечу еще через несколько минут про загар. Извините, только закончу про... я оставлю 5 минут в конце на этот ответ. Сейчас мы переходим на 31-й пасук, когда мы закончили с хлебами и с столом, и мы сейчас переходим к менуха. Значит, у нас есть понятие, как Всевышний относится к нам. Не зависит от того, мы хорошие или плохие, Он всегда нам дает, и мир продолжает существовать на каком-то базисном уровне. И это у нас цифра символизирует, и эта вещь у нас символизируется цифра 12. У нас у каждой вещи есть какая-то своя символика. Есть у нас другая вещь, которая символизируется цифрой 18. Как вы знаете, у нас есть 18 позвонков или 19 позвонков. Считается, 18 позвонков еще маленький такая маленькая штучка. И это у нас вертикальная связь наша с Всевышним. Позвонки – это именно когда я встаю. И это понятие, когда Всевышний правит мир не на уровне вот этого постоянства, а когда именно происходят какие-то чудеса, которые выходят из, то, что, по крайней мере, из этого базисного отношения Всевышнего с миром, а когда происходит что-то, что оно уже явно проявление Всевышнего не в плане вот этого статического состояния, которое всегда происходит в мире. Скажем, один из этих символик – это дождь. Вы никогда не будете знать, когда будет дождь, и сколько будет осадков в каждом году. Это, вот это не 12, это у нас связано с 18. Хотя это вещь, которая очень связана с 12, потому что если нет дождя, то, как вы знаете, нет у нас хлеба, и нет у нас никакого возможности существования. Есть вещи, которых мы всегда будем знать, это когда будет, как я сказала, восход или заход, мы можем это взять и просчитать даже на десятилетие. Мы знаем точно, когда, в какой месяц, в какой день будет что и как. Какая будет температура, вы тоже не всегда можете предсказать. И это у нас другой уровень связи Всевышнего с нашим миром, и это понятие 18-ти. И, может быть, я рассмотрю, у нас говорится о Всевышнем, что «Ухай векаям». Может быть, вы слышали или помните в молитве, мы когда говорим о Деани, мы говорим об этом, что «Ухай векаям». «Хай» значит «живой», «каям» значит «существующий». Так 12 – это понятие существования, это того, что мы просто существуем. А «хай» – «живет» – это понятие вот это, когда Всевышний проявляет свою, что он живой, что не просто существует скрыто, а что он проявляет свое, то, что он существует в этом мире. И как вы знаете, слово «хай», «хэт» – это 8, а «йод» – это 10. Вместе, как вы понимаете, это 18. Поэтому у нас есть понятие того, что есть понятие, что Всевышний существует, и также мир существует. А есть, когда Всевышний проявляет свою жизнь, и тогда мы, конечно, намного более ощущаем свою жизнь, когда в мире происходят какие-то чудеса. И вот сейчас, когда мы переходим на Менуа, это семисвечник, его высота была 18 локтей. И это понятие вот этого влияния Всевышнего на нас, и это уже и также наша связь с Всевышним, это зависит от того, как мы себя ведем, также Всевышний к нам относится, и это когда мы заслуживаем какие-то чудеса. И чтобы Всевышний нам помог, чтобы мы были уже на уровне, что мы заслуживали чудеса, и чтобы Всевышний эту тьму, которая у нас сейчас над нами, она уже, эта пелена ушла, и чтобы был рассвет, и чтобы мы видели уже чудеса Всевышнего и свет в этом мире. И сейчас мы переходим о том, как надо взять и сделать семисвечник. И перед тем, как мы это прочитаем, то же самое, как мы сделали со столом, я сначала покажу, как это у нас, как называется, и, конечно, мы без раташем продолжим это в следующий раз. Может, мы только сейчас это начинаем, я только рассмотрела символику. Смотрите. То есть менура перед синагогой хуба – это Менуа, а на что-то похоже. Только, может быть, если я не знаю, сколько времени у меня осталось, я сначала вам отвечу пляже, а потом Арина, а потом я, если у меня останется какое-то мнение, я покажу, как выглядит Менуа. Значит, по еврейскому закону, если вы абсолютно, значит, есть тут две проблемы. Одна проблема, если вы рассматриваете чисто технически, если женщина совершенно одета, у нее нет проблемы находиться там, где есть мужчины, которые даже не совсем одеты, у женщины нет проблемы видеть не полностью одетых мужчин. У мужчин есть проблема видеть не полностью одетых женщин. И поэтому у вас как будто нет проблемы ходить на такой пляж. Есть другая проблема, которая называется «Марит Айн». «Марит Айн» – это очень строгая вещь. Это, что вас никто не подозревал, что вы делаете неправильную вещь по еврейскому закону. Когда я была маленькая, до 10,5 лет, я жила в Советском Союзе, и там, когда я там была, не было раздельных пляжей. По еврейскому закону отец должен учить свою дочь, своих детей. Своего сына, говорится, но папа считал, что также у него трое девочек, кроме того, что у меня есть брат. Он считал, что детей надо, это один из обязанностей отца, по одному мнению, это научить детей существовать в этом мире на всех уровнях, и один из уровней – это также плавать. Да, чтобы ребенок знал, как существовать также в воде. А папа мужчина, это обязанность его. Ему ходить на пляж, где есть раздетые женщины, ему запрещено совсем. И тогда папа нас брал в пляж где-то в 7-8 вечера, когда там никого не было. А там вообще никого не было, и папа нас учил плавать, пока где-то в 2 часа или 3 часа ночи в этом пляже не было какое-то убийство. И потом мама наша уже не хотела даже, чтобы папа в течение даже вечером или очень-очень рано утром нас туда брал. И поэтому папа каждый раз искал нам какое-то другое место, где нас учить плавать. Я просто могу рассказать о том, что происходило с нами. А моя сестра и моя мама, они тоже хотели где-то плавать. И то, что мы всегда, это искали какой-то дикий пляж. И я помню, когда я была маленькая, мама и моя сестра находили себе, значит, есть смежный пляж, мама и моя сестра находились одной, вернее, мой брат, он ходил на разведку, находил какое-то место, где было, проверял, что там совершенно безопасно, он в этом как-то разбирался, и находил им такой хороший, относительно самое хорошее место, и там моя сестра и моя мама купались, а о себе он находил следующее место, которое было, конечно, совершенно не рядом с смежным пляжем, которое обычно было хуже. А мы были маленькие, я и моя младшая сестра, Зикмари Враха, и мы бегали между этими двумя пляжами все время. Поэтому я могу сказать, мы, да, купались, и мой папа тоже купался, и они всегда искали какое-то место, где это будет только надо, я только подчеркиваю еще раз, явно абсолютно безопасно, это на первом месте, и также, чтобы это было не смежные пляжи, и так мы купались. И загорали, и все остальное. И мои родители себя не... Они соблюдали закон. Я просто могу сказать, что всегда можно соблюдать закон. И также не... Как будто бы не ощущать себя без тех нужд, которые человек нуждается. Скажем, один из вещей – это также брать и плавать, и купаться, и загорать. Поэтому... Вопрос, можете ли вы где-нибудь себе найти такое место, которое оно было, и особенно если вы хотите загорать, вам вообще не надо идти на смежный пляж, вы можете где-то нибудь находиться в стороне, и там тоже можно загорать. Я просто говорю о своем примере, как мои родители жили в свое время. А теперь вижу, что у меня есть еще несколько моментов, и я покажу, как выглядела семисвечник. Значит, мы уже осмотрели, что его высота была 18 локтей. У него было, я начну с его низа. Вот видите, это примерно как это выглядит, то, что вы видели рядом с стеной плача. То, что, мне кажется, подарил Рабинович. Значит, у него внизу была такая шкатулка, я не знаю, что-то вроде шкатулочки. У этой шкатулочки были три ножки. Об этих трех ножек, я начну, может быть, этих трех ножек, и только о них успею рассмотреть, было очень много споров, потому что у нас есть предание, что у семисвечника были три ножки. Да, пожалуйста, Арина. У нас есть предание, что у него были три ножки. Но когда римляне взяли и похитили нашу Менуа, наш семисвечник, и они выбили его на Арке Победы, там нет этих трех ножек. И поэтому все время был спор между нашим мнением, то, что у нас есть предание, и то, что рассказывают, и то, что говорили археологи. Видите, они же... Извините, мне сейчас был еще какой-то вопрос, я только сейчас его увидела. Они же видели семисвечник, и видите, как они его нарисовали. И то, что считается, что когда В храме же был огонь, и когда его вынимали, потом, когда его перевозили, эти ножки сломались. И недавно археологи, когда делали раскопки, недавно, это может быть сколько-то там, 50 лет назад, а спор был очень много лет, когда взяли и раскрыли одно из мест, раскопали одно место, нашли рисунок на стене семисвечника с тремя ножками. И это был явно человек, который нарисовал, который сам видел семисвечник. Я только просмотрю. Вопрос по Курбан Шавуот в Омер. Овечек. Один бык, два барана. Да. С двумя хлебами. А Пинхас, да. Это два совершенно... Большое спасибо, ура. Это два совершенно разных жертв. Значит, в Шавуот приносились два разных комплекта жертв. И вот то, что вы говорите, то, что говорится в книге Вайкра, это приносилось... весь этот комплект, он был для двух хлебов. А потом в Паршат Пинхас это то, что относится только к Шавуот. Вот и есть два комплекта. Один связан с двумя хлебами, он написан в Паршат Имов, а другой связан со всеми праздниками.